подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракогрустом.
Добрий день, поважане господарство. З вами Свобода Преміум. Я Юрій Дракогруст. Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта присуд двум журналісткам Белсату, Екатерине Андреевой і Дар'ї Чульцовой. Сёння удзельнікі нашай гутаркі гэта юрыст, чалец народнага антыкрызіснага кіравання і каардынацыйнай рады Міхаіл Кірылюк. Міхаіл, добры дзень.
Добры дзень.
І палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне.
Прывітанне.
Кірыл, у мяне да вас, Михаил, пробачьте. Первое пытание это про то, вот як ішоў гэты процесс, якія былі доказы того, что Катерина и Дарья сапраўды координовали, организовывали протест. Ну, шмат у кого было некое здивление от того, як прокурорка гэта доказывала. Выглядала неяк недарэчным прад'яўленне рэчавых доказаў, там мікрафоны, камеры, ну, як бы, а што это даказвае, што яны это арганізоўвалі. Экспертыза, прычым некалькі экспертызаў, там і беларуская, і расійская, паказвалі, што ніякіх заклікаў там не было. Так як жа даказвалася тое, што вот яны былі вінаваты ў тым, што ім інкрымінавалася?
Я думаю, что лучшее, что можно сделать, комментируя это дело, это пытаться назвать вещи своими именами. И тут я, к сожалению, как юрист, да, не могу комментировать это с юридической стороны. Мне кажется, это будет замыливанием темы и уходом от реальности. Вот если рассматривать этот вопрос в парадигме войны, то тогда все становится понятно. Вот есть две армии, да, и вот на стороне одной армии есть какой-то, там, не знаю, глашатай, голос которого громко слышен. И нужно сделать что-то, чтобы он замолчал на какое-то время, на 2 года. Какая статья юридически будет, я не думаю, что это сильно волновало прокурора. Я не думаю, что это сильно волновало судью. Я думаю, что они решали эту инструментальную задачу, которая им была поставлена, чтобы люди не могли выступать в течение 2 лет. Вот и все. То есть это могла быть статья хулиганство, это могла быть статья, там, я не знаю, уклонение от уплаты налогов. Я не думаю, что для понимания этих людей имеется какая-то разница между этими статьями. Вот. Поэтому тут же, если рассматривать вопрос юридически, то прочитав квалификацию данной статьи и увидев фактические действия, не надо быть юристом, не надо быть прокурором. Простой обыватель может сделать вывод, что ничего близкого в данном составе не было. Можно ли предположить, что люди с юридическим образованием, опытом работы в судебной системе этого не знают и не понимают? Я думаю, знают и понимают. Просто они воспринимают свою роль не как судья воспринимает свою роль не как разрешителя споров, да, в обществе. Ну, вот так как предварителя роли власти для того, чтобы эту власть удерживать. Точно так же, я думаю, воспринимает свою роль и прокурор. Вот и все.
Михаил, я памятаю вот на початку протестов, когда пошли первые арешты, первые затримания, первые распочатые криминальные справы, ну, гучали такие меркования, что, ну, вот, когда эти справы дойдут до судов, то они там просто развалится, тому що, ну, от, якби, відавочно нема, якби, нічого. Чому це не отрималося? Ці прогнози давали люди, ну, з юридичної едукації, люди, які ведали практику білоруського правосуддя.
Ну, знаете, есть такая пословица: каждый судит по себе. И кто-то ввиду своего хорошего воспитания и хорошей репутации, и того, что для человека важна его хорошая репутация, аналогично хорошо думает о других людях. И иногда незаслуженно хорошо, иногда слишком хорошо, чем они заслуживают. Я тоже отношусь к таким людям. Мне тоже, наверное, полгода и год назад такое уголовное дело представлялось бы полным абсурдом, и если бы мне кто-то сказал, что такое возможно, я бы спорил с ними до хрипоты.
Віталь, а зараз у мене до вас питання про, так би мовити, політичне значення гэтага присуду. Я хочу пригадати, що по справі площі 2010 не було ні водного, ну, скажімо так, жаночого реального присуду. Шмат хто отримав тоді реальні присуди. Я нагадаю, тоді було 40 кримінальних справ, зараз їх 1800 подадених весни, але жінчин не сажали. Тобто вони сиділи на попереднім слідстві, але присуди всім були умовні. Жінчина. А зараз от реальний присуд, і причому знов же того, що не було у 2010 році, присуд журналістам, журналісткам. І знов же, тепер були присуди блогерам, ну, можна сказати, що це не журналісти. Але у даному випадку присуд журналістам за виконання їх професійних обов'язків. От яке політичне значення от цього прецеденту?
Ну, я можу спочатку зреагую реплікою на то, що сказав Михаїл. Може бути, від того, що ми займаємося, пишемо про політику, займаємося, аналізуємо політику вже доволі довго, 30 років і 26 років Лукашенки, то для мене те, що відбувається зараз, не було, скажімо, ніким секретом і в жнівні, і в вересні, коли, ну, я про це і казав, і не хотілося лишній раз просто людям некі песимістичні давати прогнози, але коли в жнівні і вересні, ну, не було для мене зрозуміло, не відбудеться, коли не відбудеться зміна влади, було зрозуміло, що це закінчиться такими процесами, які ми бачимо зараз. Ось, бо від цієї влади такого чекати, ну, не було ніякого сюрпризу, ні для мене. Я нагадаю, що журналісти, справді, сиділи за образу президента, і Павел Мажейко, і Маркевич, это Сгородні, і Віктор Івашкевич, і Андрій Почобут, це журналісти, які сиділи за образу президента. Тоді був інший артикул. Но все-таки це справді, погоджуся з вами, першиню. Не тільки тому, що жінчини, а першиню журналісти були посаджені не за виказування ніяких міркувань, які можуть підпадати під ніяку образу там ніякої особи, а просто за конкретне виконання своїх працівних журналістських обов'язків. Ну, це, коли порівнять, розумієте, коли б от в 93-м році були в Росії в листопаді був там, так сказати, така міні-громадянська війна, і танки обстрілювали Білий дім російський, і коли от журналісти CNN там на той момент вели живую трансляцию, так вот можно их обвинувачивать, что яны виноваты в смерти людей, какая там отбылась. Бо они вели живую трансляцию и описывали, что отбывается. Ну и тысячи любых прикладов, когда журналисты просто описывают то, что они бачат, описывают то, что есть. Это, саправды, некий новый уровень, это новый прецедент, якого не было в Беларуси. И я думаю, политическое значение этого будет и для белорусского громадства, и для... Перш за все, може бути, для заміжних, ну, скажімо, партнерів, коли можна так сказати, покільки, коли вони доволі осторожно реагують на ніякі присуди, коли навіть признають політичними зневоленими, ну, за те, що люди вийшли, за те, що люди там, умовно, скажімо, підстрашник дали ОМОНовцю, чи там сорвали це все обурально, там сорвали балаклаву, але це все-таки ніяке таке підчас масових акцій, то от випадок менавіта преси особливо востро, особливо резко сприймається на Заході, коли сажають журналістів і сажають навіть не за міркування, що зараз так само спречне питання, в тим ліку і на Заході, а просто за описування подій, за свою працу, то гэта, я думаю, калі зараз нехта на захадзе сумніецца наконт там прыняцця нова, трэцяга, там чацвёртага пакету санкцыяў, то гэта такі штуршок прымаць гэтыя санкцыі больш радыкальныя, які афіцыйны Менск дае заходнім партнёрам, што я просто здзіўляюся таго, што яны думаюць сабе і чаму яны гэта робяць.
Виталь, ну, эту тему мы потом еще поговорим, а зараз у меня питание до Михаила. Михаил, вот, ну, насколько я разумею, белорусская юридичная система, и она не сбудованная на прецедентах, але тем не меньше, психологично, вот то, что есть прецедент, что можно осудить, как бы не надто напруживающийся по будове, как бы обвиновачивание. Ну, экспертиза подтверждает, не подтверждает, что были за заклики, а и ладно. А нема ніводнага показання про тое, что як бы, что вот нейкага чалавека да нечага заклікалі, і это ладно. Вот мы скажем, что быў працытаваны экстремістскі телеграм-канал, і хопіць, і гэта ўжо доказывае, что арганізоўвалі. Ці там выйшлі на праезную частку, вот тем самым организовывали. То есть, вот, те будет, на ваш погляд, это уже как бы новым стандартом для інших судов, для інших прокуроров, которые, ну, все-таки вот будут пригадывать эту справу Чульцовой Андреевой. А, ну, так же было, так, так и можно еще раз так сделать, да, Тене?
Я думаю, что в таких делах громких, в первую очередь, можно не думать о том, что судья является самостоятельным при вынесении такого решения. Да? То есть мы как будто предполагаем это. Я не думаю, что это так. Я думаю, что в таких громких делах у судьи есть четкое понимание, доведенное сверху условный либо реальный срок общего режима, либо строгого режима, 2 года или 1.5, вплоть до таких деталей. Вот у меня такое личное предположение, поскольку дела, которые, ну, обладают таким резонансом, они попадают в прессу, ну и, по моим предположениям, они контролируются. Вот. Относительно психологического восприятия, вот у меня есть информация, что по силовикам еще в августе проводились такие идеологические беседы, как сродни тому, что вам дается карт-бланш, вам дается индульгенция, да, то есть те вещи, которые там в мирное время, назовем это так, вызвали бы там уголовные дела, да, когда там случайно милиционер превысил физическую силу, допустимую в отношении обычного человека, да, то есть в Беларуси были такие примеры в мирное время, когда милиционеров увольняли, когда по ним возбуждали дела за превышение служебных полномочий. В данном случае им было четко и ясно доведено, что вот по этим, по политическим, делайте все, что считаете нужным, и все будет нормально, вы в безопасности. Я думаю, что вряд ли с судьями не было точно так же. Да? То есть, в любом случае, судья, даже если ему прямо такое не говорили, он общается в кругу своих там, знакомых, среди которых есть милиционеры, прокуроры, да, видят, какие приговоры выносятся, и отсюда делают вывод о гранях допустимого. Да, то есть, и я думаю, что у них сейчас восприятие такое, лучше перегнуть, чем не догнуть. Вот. И относительно еще пару слов о юридической квалификации. Да, то есть, я думаю, что если давать юридическую квалификацию, можно воспользоваться определением террора. Да? То есть террор – это запугивание в политических целях. Отличие, ну, террористического акта от обычного, например, там, убийства или хулиганства в том, что его намерение – это либо совершить какие-то политические действия, либо отказаться от их совершения, да, и вот в данном случае вот мы видим, что эти действия системные, эти действия, ну, они скоординированы, и они носят в себе элемент запугивания. Мне кажется, что намерение, оно направлено на то, чтобы остальные журналисты боялись приходить на акции протеста и снимать. То есть вот вам сигнал, ваша жилетка журналиста вас теперь не защищает. Более того, если обычный протестующий, она наоборот усиливает вашу ответственность. Если обычный протестующий мог получать там 15 суток, то ты как журналист получишь 2 года. Ну, соответственно, вот в рамках такой юридической квалификации можно рассуждать на данную тему.
Михаил, а вот у меня еще до вас питание, как вы лечите? Ну, я думаю, что вы маете рацию, что по этой справе, саправды, решение было просто продиктованное с высшейших кабинетов, может, навод самого высшейшего, потому что там разумели беспрецедентность этой ситуации, ну, вот, как бы, у теперешней хвали это первый процесс относно журналистов, как бы было зрозумело, какие это будет иметь международный резонанс, але, умовно кажучи, вот у черговой справе, умовно кажучи, про массовые беспорядки, я думаю, что, махчима, судья уже ни с кем и не сгодняет, никто ему не дает команды, он просто робит автоматом, ну, как ранее робили, так и зараз будем робить, как 5 дзен тому, 10 дзен, месяц тому. Так вот, с журналистами теперь уже будет так, что и не треба никаких давать командов сверху, как вы лечите?
Вы знаете, трудно предсказывать. Трудно предсказывать, да, то есть вот как вам сказать, вот еще по поводу терминологии, да, то есть я попытаюсь объяснить свою мысль, извините, что говорю долго и путанно. Это мы вот рассуждаем так, если мы предполагаем, что у нас есть действительно судебная система и там хотя бы формально независимые суды, да. То есть, если вот меня там на прошлой передаче спрашивали, есть ли элемент массовых репрессий. Надо найти термин. Что такое репрессия? Это инструмент подавления для удержания власти. То есть, смотрю, ну, хорошее определение, понятное. То есть, оно показывает цель, зачем это делается. То есть, судья используется как способ подавления политической воли граждан. То есть, вот если будет с их стороны понимание, что вот нужен размер репрессий 10 лет, ну, значит, 10 лет. Если будут думать, что размера репрессий достаточного там для подавления протеста достаточно 3 месяца, значит, будет 3 месяца. Будет подбираться уголовный состав под необходимый, по их мнению, срок, который достаточен для достижения эффекта подавления. Я бы вот так вот деконструировал логику принятия решений, как я ее вижу. Не поиск правильного состава под фактические действия, а поиск правильного состава под необходимый срок, который, по их мнению, будет достаточен для достижения эффекта запугивания и репрессий.
Виталь, а вот зараз до той темы, якую вы уже закранули, про магчимую реакцию Захаду. Бо так выглядая, что белорусские влады как раз различивают на отворотную реакцию. Вот мы памятаем, певный час тому прессовый секретарь Еврокомиссии Петр Стану сказал, что ну вот как бы санкции не дают поколь певного эффекту. А спадар Макей несколько разов, сдается в листопаде, в снежне, казал, что на санкции мы откажем как бы покаранием ваших, покаранием громадских организаций, гуманитарных проектов, мы их будем карать, и, мовляв, где ваши санкции? Вот вы ж кому зробите горш? Вы сами себе зробите ж горш? На ваш погляд, накольки будет переконавчая для Захаду это вот эта пастка, в якую белорусские влады спробуют их зловить. Ну вот была днями реакция того ж спадара стану, який сказал, что Евразвяз проголосует цалком одиноголосно за четвертый пакет. Ну, это каждая краина будет вырешать. Максимы не так и проголосуют. Вот яны ж бачат, что ситуация-то погоршается. И вот такие, ну, как бы гандель закладниками. Вы хотите им сделать кепско, говорят белорусские влады. Ну, так вы и сделаете. Это за вас присудили, осудили Андрееву и Чульцову. Не было бы ваших санкций. Может быть, и они бы не сели, а так они сели за вас. И для них это будет переконавче, для Захода.
Ну, конечно, вот вы ужили эту фразу, гандель закладниками, не на ключевая. Вот. И не только... Нагадаю, что это справа двух журналистов Белсату, а что за апошние дни, на этом тыдне отбылись пиратрусы сапраўды про то, что вы казали у многих громадских организациях, прежде всего правооборонных организациях, у журналистских организациях. Вот. И ну, логика такая, якая, ну, як называется, подымание ставок. То бок, коли вы будете супроць нас вводить санкции, мы будем еще больше... ну, скажем, репрессировать своих же властных громадян. Вам-то, Заходу, мы ничего кепского сделать не можем. Все эти намеки там, те выказывания про то, что Беларусь может отказать своими контрсанкциями, имеются на вазе некими политичными, экономичными. Они, по-перше, вызывали некую только иронию, выкликали и обгрунтованную иронию, покольки так за гэтые месяцы ничем мы не были подтверждены. Ничего не может зарабить, умовно, Беларусь заходней экономице, там, те заходним партнерам. Там Лукашенко один раз сказал, что вот треба поглядеть, тут заходние предприемства, якія у нас працуют. Ну, кому он зробить горш, коли они поутекают, не будут платить податки, не будут приносить прибыток еще в бюджет и просто черговые экономичные страты, а коли умовные, там, не веду, Макдональдс и Кока-Колы поутекают с Беларуси, то им от этого страшно не будет горше, а Беларуси будет горше. Так что, саправды, одинае, что может, чем может отказать белорусский режим, это репрессировать своих же громадян. И это вот такая, ну, саправды, параллельная логика, которая, ну, для заходних политиков, она может быть не совсем, не то что зразумела, она может быть звучать достатково дико, и они могут в разгубленности разводить руками, что же робить. Мы узмацняем санкции супраць режима, а ён в адказ на гэта толькі робіць горш унутры Беларусі сваім жа грамадзянам. І в дадзеным выпадку, ну, ёсць трошкі рэч, на які ўжо заходняя палітыка, ну, скажем, наступала, на не то, што там граблі, кажуць, ну, просто на такі ўжо прецэдэнты. Это 10-й год. І калі пасля гэтага санкцыі былі даволі доўга і замарожанне адносінаў даволі доўгім, і яно потым 15-м годзе пасля Крыму і пасля таго, як сам Менск стаў гаварыць пра нармалізацыю адносінаў, в прынцыпе, ўсё гэта больш-менш вярнулася да такіх больш-менш нармальных дыпламатычных і іншых адносінаў, хаця з Амерыкай дагэтуль няма пасла і так далей. Ну, маецца на ўвазе, што прайшло тады 3-4 гады, нават у той сітуацыі. Зараз, ну, рэпрэсіі намнога больш жорсткія, чым былі в 10-м годзе. Это па-першае. По-другое, зараз, ну, скажем, момент неприняття Лукашенки и політичного, и непризнання его легитимности намного больш глибокий, чем раней. Это ті речі, які Захад не може вже розвернутися. Я не являюся, як ближайший год-два, коли Лукашенко застанеться во владі, хоч один заходній політик при ніяких умовах захоче з ним зустрітися. То бок, вот гэтая логіка беларускіх уладаў, якую нас спрабуе навязаць Захаду, што аслабляйце санкцыі, а то мы будзем далей ўнутры сябе пашыраць рэпрэсію, нам можа проста не спрацаваць на гэты раз. Паколькі, ну, вот менавіта абіраючыся на папярэдні вопыт, на 10-й год, на ранейшыя гады, Захад можа зразумець, што гэта, ну, нічым не дапаможа аслабленне там санкцій, скажем, перамовы с закладниками, мы ведаем в истории разные державы по-разному поводить. США, заявляя, николи не перемовляется с теми, кто берет закладники, с террористами. Захад может просто зразуметь, что варто денежить у этой логики и с террористами не идти на перемовы.
Ясно. Добро, добро. Дякую великий Виталь, дякую великий Михаил. Ну, это покуль у нас такой экспресс-анализ этой ситуации, а за дальнейшим развитием подеев наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.